Друзья, пока вы продолжаете слушать курс про городские песни, мы хотим рассказать вам еще об одном курсе – о Помпеях, о том, что это было за место до извержения Везувия и что произошло после. Целиком курс доступен только в приложении «Радио Арзамас», но прямо здесь мы предлагаем вам послушать одну лекцию, третью, в которой археолог Александр Бутягин подробно рассказывает, как развивались события во время извержения. Арзамас представляет курс Александра Бутягина «Помпеи. До и после извержения Везувия». Лекция третья. Последние дни Помпей.
Обычно любое событие имеет какие-то предвестники. Часто люди ищут их, да, там... Я помню, вороны летели не туда, а у меня разбились очки, ну, или там черная кошка и так далее. Конечно же, и извержение Везувия, такая грандиозная катастрофа, не могла обойтись без предвестников. И разные авторы описывают их по-разному, и к этому мы еще вернемся. Но настоящий звоночек, как говорят сейчас, прозвучал 5 февраля 62 года нашей эры. В это время в округе Везувия произошло страшное землетрясение. Ну, ученые там рассуждают о том, сколько это могло быть баллов. Видимо, это все-таки была не поразительная катастрофа, не то чтобы все вообще рухнуло, но очень сильное землетрясение. Надо сказать, что до сих пор землетрясения являются довольно рядовым событием в округе Неаполя. Ну вот, поскольку мне 10 лет пришлось руководить экспедицией в этом районе, я все время, в принципе, жду, а не случится ли какое-нибудь землетрясение. Они там бывают. Сами понимаете, до сих пор все современные города тоже стоят над теми же вулканическими районами. Это может случиться в любой момент. И спрашиваю местных жителей, а бывали ли землетрясения? Говорят, да, часто бывает. Всем трясет. Вы просто, говорит, не замечаете. Это мы знаем. А вы, вам просто кажется, что там, ну, машина проехала. А в действительности прошло слабое землетрясение. Но, конечно, землетрясение 62-го года нашей эры было значительно сильнее. Падали колонны плохо построенные, видимо, частично разрушены дома, сыпалась штукатурка. И вот в доме такого банкира, ростовщика и, видимо, подрядчика Цицилия Юкунда в Помпеях находился ларарий. Ларарий – это небольшое домашнее святилище. Иногда это такая ниша в стене, а иногда даже почти что храмик такой маленький с колоннами, пристроенный в угол. Ну, просто удобнее было опирать его на угол. И там стояли фигуры башков, часто ларов, пенатов, покровителей рода, покровителей дома, ну и других богов. Маленькое домашнее святилище. И его часто раскрашивали, изображали рядом на фресках что-нибудь интересное или какие-нибудь рельефы. И вот в доме Цицилия Юкунда снизу были две такие мраморные дощечки длиной, наверное, поменьше метра. На одной из них был просто красивый орнамент, а на другой какой-то криворукий мастер явно делал. Вроде там изображены ворота, храмы, но все как наперекосяк. Храм наперекосяк, ворота наперекосяк. Памятники как-то вбоком свисают. Сначала не поняли, в чем тут дело. А потом сообразили. Здесь изображены Помпеи после землетрясения 62 года, когда покосились многие постройки, памятники, город пострадал. Ну, странная идея изображать на... вот, ну, собственно, около святилища такое печальное событие. Не какую-нибудь там победу, удачный поход, а вот разрушенный город. Почему так? А все, видимо, просто. Знаете, как часто говорят, кому война, а кому мать родна. Вот именно так, видимо, было для Цицилия Юкунда и не для него одного. Город пострадал, виллы пострадали, все это нужно было восстанавливать. И для этого нужны были деньги. А у кого деньги больше всех? Конечно, у ростовщиков, у банкиров. И просто деньги, которые они могли вложить в какие-то постройки. И, конечно, людям требовались средства, и они могли им их одолжить. Вот и прекрасно. И Цицилий Юкунд, видимо, сильно на этом поднялся. Сейчас археологи, когда исследуют и виллы Стаби, и Геркуланум, и Помпеи, очень часто находят, ой, вот смотрите, здесь колонну поставили. Ага, а вот здесь упала штукатурка, ее заново закрепили. Интересно, что с момента этого землетрясения В Помпеях вошла новая мода на настенные росписи. По-другому стали расписывать стены. До этого как бы мода уже в Риме сменилась, а в Помпеях все держалось старое. А тут, видимо, все и так попадало. Ладно, будем расписывать по-новому. Надо сказать, что многие аристократы, которые к тому моменту обосновались в округе Геркуланума, Помпей, в Стабиях, они испугались. Но все-таки, когда на вас падает крыша собственного дома, я думаю, крыш попадало немало, археологически это обнаружить тяжело, потому что все убирали, конечно же, и ремонтировали, но не очень приятно. Поэтому многие стали избавляться от собственности. Ну, зачем в таком опасном районе? Нет, лучше где-нибудь там на север от Рима, там поспокойнее. В действительности мы знаем, что там тоже вулканическая зона. Ну, они-то этого не знали. И вот, например, на вилле Сан-Марко в Стабиях такой забавный момент. Ее явно купил уже у аристократа, который владел этой виллой, какой-то человек попроще. Ну вот часто ученые называют их по известной аналогии «новые римские». Это люди, которые появились в первом веке и продвинулись за счет просто собственных способностей к торговле, к бизнесу. Естественно, аристократия их не любила. Традиционно аристократы вообще считают, что торговать – это нехорошо. Нужно получать вот от своих землей, от усадеб доход. А вот сказать, торговля ушлая, ростовщичество никуда не годится. Неблагородное это дело. И вот эти прорвавшиеся из грязи в князи вдруг покупают себе грандиозные виллы и еще не знают, что с ними делать. И вот прекрасный атриум виллы Сан-Марко появились два камня, которые вывернули из ближайшей лестницы. Там такая большая лестница идет, общественная, с плато вниз. Вот туда, видимо, хозяин послал слуг, они ему просто вывернули две ступени, и он торжественно поставил на них свой сундук, чтобы все знали, что у него много денег. Аристократы, конечно, так не поступали. А вот эти вот нувориши, люди, которые быстро получили свои деньги, желали так вот это манифестировать. Ну, теперь мы понимаем, что те аристократы, которые избавились от своей собственности после землетрясения 62 года, поступили чрезвычайно благоразумно. Потому что те, кто оставили ее себе, уже буквально через 17 лет потеряли все. Ну, кто же знал, да, в будущее не посмотришь, и соломку подстелишь себе не везде. И вот забавно, что такая, казалось бы, страшная вещь, гибель целой маленькой области, целой долины, происшедшей во время извержения Везувия, все должны писать печальные стихи, римские авторы, кто-то должен описать это во всех подробностях. Нет, не так многие описывают это событие. Ну, с чем это связано? С тем, что это было неинтересно? Да нет, просто, как сказать, нам не всегда везет. Кому нам? Ну, историкам, современным ученым, которые все это изучают. Было написано множество произведений. Например, знаменитый римский историк Корнелий Тацит описал все годы правления, вот в том числе и Тита Флавия Веспасиана, в том числе и этот. Но, к сожалению, до нас эти книги не дошли. Там наверняка события извержения Везувия должны были быть описаны очень внимательно. Многие другие книги, некоторые историки не успели дойти до этого события, некоторые упомянули о нем вскользь, ну, потому что, сами понимаете, когда ты описываешь столетие истории Рима, да, важное, конечно, печальное событие, но было много и других. И поэтому в основном наши сведения базируются на двух источниках важных. Во-первых, это письма Плиния-младшего, такого политического деятеля императорского времени, который как раз писал о событиях этого извержения по воспоминаниям, которые он помнил, когда был подростком, своему знакомцу, как раз, собственно, Корнелию Тациту. Но мы не знаем, как Тацит воспользовался этими сведениями. А также еще Дион Кассий, такой римский историк, тоже описывает эти события. И если Плиний-младший описывает абсолютно реалистически, то у Диона Кассия все наоборот. Дион Кассий пишет, что уже незадолго до извержения в окрестностях Везувия видели каких-то грандиозных людей высокого роста, которые ходили там, и никто не знал, откуда они. А потом, когда началось извержение, то в дыму слышались звуки труб и звон оружия. И что это такое? Новая гигантомахия. Идея совершенно ясна, ведь рядом же флегрейские поля. то место, где когда-то схватились боги-гиганты. Так вот, они снова схватились, и вот эти гигантские люди — это гиганты, снова собравшиеся для сражения с богами. И вот они, предвестники. Понятно, что это все фантастика, такие мифологические отсылки, хотя, возможно, Дион Касси придумал их не сам, а люди рассказывали. Ведь всегда, обычно, когда случается какое-нибудь событие, да, ты сразу вспоминаешь что-то, что должно было к нему привести. А как же все было в действительности? Прежде чем обратиться к описанию извержения Везувия, нужно сказать о любопытном моменте. Всегда считалось, что оно началось 24 августа 79 года нашей эры. Это незыблемая дата. Она указана в письме Плиния младшего. Но постепенно среди ученых и, в первую очередь, археологов, появилась группа, я бы сказал, октябристов. Это тех, кто считал, что события эти произошли не в августе, не летом, а осенью, вероятно, в октябре, а некоторые считают, что даже и позже, может быть, и в ноябре. Почему так? На это указывают некоторые археологические находки. Вроде бы иногда удается понять, в какой одежде были погибшие. Это одежда теплая. С другой стороны, вроде бы зерна находят некоторых злаков, которые еще не должны быть в августе, но уже должны появиться в октябре, и некоторых растений. Ну вот недавно нашли надпись на стене дома углем, которая датирована временем уже более поздним, чем август месяц. Но, сами понимаете, углем – это какая-то недолговечная надпись. Ну и предположили, что уголь уж точно бы стерся за год на внешней стене дома, его бы смыло там дождем или еще чем-нибудь, и поэтому, конечно же, нужно уверенно перемещать время извержения на октябрь. Ну, надо признать, что когда-то я очень хорошо это запомнил. Мне было года 4, мы гуляли с папой около дома, и два очень взрослых мальчика, ну, наверное, первого или второго класса, нарисовали мелом цветным на стене рожу. И вот еще примерно с тех пор, 20 лет, я следы этой физиономии на стене видел. Казалось бы, мел должен был уж точно стереться и смыться за очень короткое время. Нет, десятилетия продержался. Такое бывает. Ну, поэтому пока что ученые спорят. Ну, а почему же тогда у Плиния это указан август? Он не мог ошибиться, конечно, не мог. Но на нас редко доходят древние книги в оригинале. Вот могут в Египте найти какой-нибудь папирус древний, да, действительно римского времени, и тогда это, конечно, очень хорошо. Но многие из этих книг, писем переписывались в Средневековье несколько раз переписчиками. Они могли ошибиться. Такие случаи зафиксированы. И если осталось несколько вариантов текста, и мы видим у них разные, например, даты, то можно их сравнивать. Но в данном случае вот существует только один вариант. Возможно, это описка средневекового переписчика. Ну, конечно, для историков важно, в августе произошли эти события или в октябре, для археологов не очень. Понятно, что то, что все это произошло в 79 году, несомненно. Итак, как же началось извержение Везувия и к чему оно привело? Обратимся к описанию Плиния-младшего. Почему мы все время называем его младшим? Потому что был Плиний-старший. Старший Плиний – это очень известный естествоиспытатель, такой энциклопедист. Его много чего интересовало, он записывал разные факты, соединял их в книги, и до сих пор массу данных о римском искусстве, греческом искусстве, об архитектуре, о разных научных фактах мы знаем именно из записей Плиния. Он при этом был политическим деятелем, как и многие другие римские аристократы, и в 79 году был префектом римской эскадры, стоящей в Мизене. Мизен – это мыс на самой северо-западной оконечности Неаполитанского залива, ужасно удобный порт. Вот просто природа специально создала его. Там было жерло древнего вулкана, которое опустилось под воду, и получилась бухта, почти полностью закрытая такой скалой с небольшим входом, а дальше еще маленький лиман, в который римляне пробили канал, и там вообще корабли могли пережидать любой шторм без всякой боязни. Самое удобное расположение этого места позволяло в любой момент вывести корабли и прикрыть ими, если что, Неаполитанский залив. Сами понимаете, куча аристократии, виллы, города, такие целые дома отдыха там бывали. Если бы туда прорвались какие-нибудь вдруг появившиеся пираты, было бы очень опасно. Здесь стояла отдельная эскадра, и как раз Плиний был ее префектом. Ну, префект — это вроде бы не командир эскадры, но считается, что в мирное время он заботился о ней, ну и, видимо, командовал в особых обстоятельствах. С ним жила вместе его сестра и племянник, вот тот самый младший Плиний. Утречком, вот как считается, да, 24 августа сестра утром вышла, так хочется сказать, на балкон, а скорее на террасу дома, и вдруг увидела, что над Везувием, вот этой потухшей горой, на которой рос виноград и делали даже вино, которое называлось «Кровь Везувия», гора никого не беспокоила, просто красивая. И вдруг на ней странное облако. Она сказала, ужасно похожее на пинью, да, вот на эту итальянскую сосну, которая снизу ствол, а потом так горизонтально располагаются ветки. И вот до сих пор вулканологи называют это облако вулканическая пинья. Первая фаза извержения называется как раз в честь Плиния, в память о нем. Первая фаза извержения заключается в том, что лава вырывается со страшной силой из жерла вулкана и превращается во всякие вулканические продукты. На километры вверх поднимается облако, и сначала оно вот как ствол, а потом расходится горизонтально. Из облака начинают выпадать всякие вулканические продукты. Обычно сначала сыпется такой, ну, во всяком случае, во время этого извержения было так. Сыпалась небольшая пемза, итальянцы называют ее лапилли, приводится просто как комочки, такие белые комочки пемзы, ну, может быть, сантиметра полтора-два в диаметре. Ну, когда на тебя падает такая пемза, ничего страшного, она ударить сильно не может, но она падает и падает. А потом уже начинает падать пепел. Причем обычно идет дождь, потому что сильно горячо около вулкана, стягиваются тучи, и вот поверх этого лапилли уже течет такая пепельная грязь. Пепел нужно все время с себя стряхивать, иначе может засыпать с головой. Плиний ученый, Плиний старший, послушал сестру, вышел, посмотрел, ого, действительно какая странная туча, что-то происходит не то. И тут поступило сообщение от жены друга Плиния, что она находится в своей усадьбе где-то под Везувием, видимо, в районе Геркуланума, и просит помощи. Ну, в литературе потом много чего надумано насчет этой родственницы, что она, там, Плиний был в нее влюблен, там всякое такое. Это все ерунда, ничего дополнительно неизвестно, но просто жена друга просит о помощи. Что ж в этом такого? Кто скажет, нет, извини, пожалуйста, не до этого. Плиний велел спустить либурнскую галеру, такое узкое, быстрое парусно-гребное судно, чтобы вывести ее из усадьбы под Везувием. Но, присмотревшись, он понял, что все-таки этого мало. Все-таки происходит какая-то грандиозная катастрофа. Нужно спасать ситуацию. Велел поднять весь флот. Моряки были введены на корабли, и Плиний предложил плыть с собой племяннику. Да? Не хочешь сплавать? А тут еще мальчишка, да, подросток. И представляете, там огромная туча. Что-то, естественно, в туче этой бьют молнии. Ужасно страшно. И он сказал, что он не может путь с дядей, потому что ему нужно заниматься. Извините, здесь извержение, а у меня уроки. Ну, скорее всего, конечно, он просто испугался, но дядя не стал настаивать. Да, все-таки каждый в данном случае выбирает свою судьбу. И поплыл в направлении Везувия. Флот шел к Геркуланому, городу, расположенному прямо у самого склона, по кратчайшей линии между Везувием и заливом. Помпеи расположены южнее и на некотором расстоянии, а Геркуланум просто рядышком. Фактически склон Везувия упирается в Геркуланум. Но флот не смог подойти к Геркуланому. Во-первых, падала пемза, пепел, они мешали плыть кораблям. Во-вторых, от вулканических движений возникли какие-то новые мели. Все время трясло. Во время извержения постоянно происходили микроземлетрясения. Не такие уж страшные, чтобы все разваливалось. Но поднялись новые мели, и корабли не смогли подойти к Геркуланому. Ну что ж, Плиний посмотрел на это и сказал, а, судьба смелым помогает, сказал он капитану, давай рули к Помпаниану. Помпаниан был его друг, который жил в Стабиях, вот на этих виллах на месте разрушенного оскского городка. К сожалению, до сих пор никто не знает, на какой же вилле он жил. Там сохранилось четыре виллы. Вилла Антраса Геракла, вилла Сан-Марко, вилла Пастуха и вилла Ариадны. Самая из них южная. Именно на вилле Ариадна работает Эрмитажная экспедиция. И я считаю, что именно она, скорее всего, является виллой Помпониано. Ну, не потому, что мы там работаем, а просто потому, что эта вилла была самой ближайшей, похожей к древнему порту. Она ближе всего находилась к древней линии берега. Береговая линия довольно сильно изменилась. Это было связано с двумя вещами. Во-первых, просто лава и пепел просто сыпались в море, да, и как бы досыпали дополнительный берег. Но произошло еще одно событие. Почему она так сильно изменилась, например, именно в районе Помпеи? Где же эта бухта, на которой они стояли? Река Сарно, река-то продолжает течь. Она ее засыпала, но куда ты денешь эту воду? Никуда, да, она все равно стекается в долину. Она выносила день за днем попавший в нее пепел в залив и как бы вынесла огромные тысячи тонн пепла. И вот за счет этого береговая линия тоже очень сильно изменилась. Она, ну, наверное, в районе Помпеи море отступило более чем на 1,5 километра. То есть туда, в Стабии, на самый юго-восток залива, приплыли суда Плиния. Плиний вышел и пошел к другу. Тут, естественно, принял его как радушный хозяин, сделал обед. Они попили вина, поговорили. Все это время падает пепел. Темно. Имущество ценное стали грузить на корабли. Ну, если уж невозможно было вывести людей из Геркуланума, то хотя бы из Стабии спасти. Что же в это время происходит в Геркулануме? Мы это знаем исключительно по археологическим данным. Геркуланум – маленький городок прямо под Везувием. Надо сказать, что на него, видимо, не так сильно падал пепел. Ветер был на юг. Но, конечно, все опасались вулканических бомб. Вулканическая бомба – это камень. Иногда он может быть там тонну весом, ну, а иногда килограмм 50, неважно, который выносит тоже вместе вот совсем из жерла вулкана. И, ну, чем больше камень, тем ближе он падает. И, конечно, в Геркуланум они падали. Ну, вулканическая бомба, конечно, убьет человека сразу и может здание разрушить. К счастью, их немного, но все равно боязно. Поэтому, видимо, большая часть жителей Геркуланума бросилась и ушла в Неаполь. До Неаполя буквально, ну, может, там пара часов ходьбы. А учитывая, что пепел падал плохо, ноги в нем не вязнут, можно было просто уйти. Ну, люди побогаче уехали, а кое-кто все-таки остался. Беспокоились за собственное имущество. Да мы уйдем, а сейчас грабители. И они привыкли, что нужно прятаться где-нибудь, ну, землетрясения-то бывали, в самых надежных местах. И ближе к морю, подальше от вулкана, как бы со стороны моря, были самое безопасное место. Туда и вулканические бомбы не должны были попадать. И там находились такие мощные, как считается, ангары для лодок, сводчатые постройки, на которых стояла набережная. Ну, огромной мощи вещь, сверху удерживающая давление целых зданий стоящих, такая платформа, и вот там прятались люди. Около самого берега моря корабли было ясно, что уже не придут, но они не рассчитывали на это. Они рассчитывали просто пересидеть. Что же делали в это время в Помпеях? Да то же самое. Часть людей просто сразу же бросилась бежать. Они бежали из виллы под Везувием. Археологи находят распахнутые двери, окна, упавшие какие-то шкафчики, полочки с вещами. Ну, люди собирали необходимое. Тревога, да, нужно схватить деньги, нужно схватить что-то важное и бежать. Другого варианта нет. Ну, а в городе все-таки город не так близко к Везувию. Надеялись пересидеть. Ну, вот когда-то меня спросили, кто остался в Помпеях. Я сказал, дураки, больные и беременные. Это, конечно, краткая формулировка, но все было примерно так. Среди оставшихся было довольно много женщин с маленькими детьми, с грудными и беременных. Им было просто тяжело уйти. Старых людей по той же самой причине. Им было просто тяжело быстро собраться и уйти. Ну, больные люди, вероятно, остались. Мы не можем сейчас уверенностью сказать, кто из оставшихся был больные. Ну, и также те, кто по тем или иным причинам надеялись пересидеть. Часто оставляли рабов. Последите за хозяйством. Те и оставались. Ну, никто не понимал масштабы бедствия. Оставляли слуг. Кто-то оставался сам. Кто-то еще чистил собственные дома, пытался убирать пепел с крыш. Кто-то просто сразу прятался в подвал или в самые надежные комнаты. Все ждали, что будет происходить. И вот пока шла плинианская фаза, вот это огромное облако, лава течет, конечно, с горы, но она не текла очень сильно и не задела, видимо, ни одного крупного городка. Страшно, но, в принципе, пережидать можно. Самое неприятное наступило в следующий момент. Зрелище было, наверное, поразительное. Это темно, горит лес на Везувии, который загорелся от лавы. Даже днем было темно. Сверху всем что-то падает. Люди мечутся, ходят с факелами. Кто-то где-то прячется. Иногда кому-то не везет. Да? Человек забежал, спрятался под галерею, а она рухнула от пепла. Вот в свое время около Помпейских театров, где перед извержением помещалась школа гладиаторов, нашли женщину в богатой одежде, там серьги, браслеты, ожерелья, и возникла идея, что она пришла на свидание с гладиатором и так увлеклась, что не заметила извержения. Ничего подобного, археологи доказали, что она просто, видимо, забежала под галерею, и галерея в недобрый момент рухнула. Ну, что же, печальная история, но не столь романтическая, как всем казалось. Первый день весь прошел так. В это время Плиний уже в стабиях попировал и лег спать. Около часа ночи плинианская фаза сменилась на фазу пирокластическую. Вот когда говорят об извержениях, часто думают, ну вот лава – это самое страшное. Да, лава – это, конечно, очень неприятно. Хотя обычно лава течет относительно медленно. Но бывает и быстрая лава, которая там 100 км в час может достигнуть. Но все-таки лава течет, ну, по руслам. Если ты выйдешь на высокое место, вероятность того, что тебя захлестнет лавой, невелика. А вот пирокластический поток – это страшная штука. Как говорится, если вы видите, что на вас идет пирокластический поток, постарайтесь избавиться от вещей, нужных вам для жизни. Больше они вам не понадобятся. Что же это такое? Сила извержения слабеет, казалось бы, хорошо. Но вот эти вот продукты, вулканические, которые вылетают до этого со страшной скоростью на километры часто вверх, они, как бы, грубо говоря, туча падает, ломается и начинает идти по земле. Выглядит это как такая лавина, сходящая по краю вулкана. Эта лавина состоит из вулканического газа температурой несколько сот градусов. По дороге она, ну, там, поднимает все, она в ней и так полно пепла, она несет кучу этого вулканического пепла, ну, еще и все, что подхватит по дороге. Камни, деревья, развалины построек, в общем, все. Идет она широким фронтом и очень большой толщины. То есть, конечно, в конце она может быть уже и там несколько метров толщиной, а так может быть намного выше. И если человек попадает в такую полосу, он просто сваривается сразу. То есть не сгорает, а именно просто мгновенно погибает. Можно ли спастись? В теории считается, можно, если как бы нырнуть в воду, и тебя там не засыпет. Может быть, ты, конечно, можешь пересидеть это и в подвале надежном. Но только беда состоит в том, что обычно пирокластический поток оставляет на месте, где он прошел, толще всего, что он несет. То есть ты прыгнул в подвал, а когда пытался оттуда вылезти, ты уже перекрыт несколькими метрами пепла. Вот такая штука сошла около 2 часов ночи на второй день извержения. Первый пирокластический поток до Помпеи не дошел, зато дошел до Геркуланума. Мгновенно погибли все, кто были в Геркуланаме. Сейчас там найдено несколько сотен скелетов, все скрывавшиеся около берега моря. Некоторые, видимо, в последний момент пытались выскакивать, может быть, кто-то там даже вышел, лежал свежим воздухом, не знаю уж зачем. Ну, в общем, все погибли. Просто найдены целые вот эти помещения, забитые скелетами. А до Помпеи этот удар не дошел. Через час сошел второй поток. Ну, он даже перехлестнул через северный край Везувия, но до Помпей опять же не дошел. И в это время Плиний уже под утро проснулся, и выяснилось, что виллы Стабий засыпало пеплом по крыше, то есть около 4 метров пепла выпало за это время. Нужно было что-то делать. Было понятно, что оставаться, ну, идея либо переместиться в помещения, которые не так засыпаны и где было надежно пересидеть, или же все-таки попытаться уйти. После некоторой дискуссии между Помпонианом и Плинием, ну и оставшимися людьми, было решено уходить. Но перед этим произошло еще одно событие. Около 7:30 утра ударил еще один пирокластический поток. Наконец он дошел до стен Помпей. Это было, наверное, очень красивое событие, если бы его вообще можно было заснять. Поток ударил в стены Помпей, и стены Помпей выдержали. Они не упали. И представляете, да, такие клубы, удар вверх взметнулась, вот эта вот туча. Хорошо было бы, да? Это было бы эффектное завершение счастливого голливудского фильма. Стены выдержали, помпеянцы стерли пот и стали восстанавливать свой город. Но, к сожалению, жизнь — это не кино. Где-то в течение часа пошел следующий пирокластический поток. Он шел уже по предыдущему. Каждый поток, как вы помните, несет, состоит несколько метров пепла. И вот по нему он уже как по горке скатился и перекатился, перехлестнул через Помпеи. Все оставшиеся в городе люди погибли. Причем явно после первого раза они поняли, что сейчас уже будет совсем плохо, после того, как третий поток ударил в стены города. Часть пыталась бежать. Многие найдены в садах, уже на открытых местах. Иногда там лежит старик, а рядом человек помоложе, скорее всего, раб. Люди забывали животных, ну, там, всяких свиней, мулов нашли, собак некоторых оставляли на привязи. Вот они, бедные, только и погибли из собак, как считается, потому что остальные, конечно, уже давно сбежали. Ну, к сожалению, паника была столь высока, что, конечно, домашних животных никто не думал. В это время, как раз вот во время последнего пирокластического потока, Плиний старший шел по берегу в сопровождении путников, пытаясь дойти до кораблей. До стабий пирокластический поток не дошел, сам поток. Но вот горячий воздух все-таки прошел. Плиний, как пишут, кашлял всю ночь, храпел. Видимо, он был немолодой человек, и вот этот воздух, полный вулканических остатков, видимо, ну, добил его, полностью привел к бездействию дыхательную систему, и, наконец, еще поток горячего воздуха, а его спутники бросились и, видимо, ну, за какими-то там камнями спрятались. А он уже не мог бежать, его накрыло горячим воздухом, он упал и умер. Надо сказать, что потом Плиния нашли и похоронили в гробнице. Не так давно там говорили, что вот нашли скелет Плиния, это точно он, ну, потому что где-то здесь, в районе Стабий, найден был этот скелет. Но это, конечно же, ерунда. Плиний был знатный римлянин, и, конечно, его прах должны были захоронить в родовой гробнице. Извержение не закончилось на этом. Ветер сменился, пепел стал падать на Неаполь, на Кумы, на Мизен, и уже забеспокоилась, ну, о своей жизни сестра Плиния старшего. Надо куда-то бежать. И вот они собрались и вместе с остальными людьми стали уходить вглубь, на север, вглубь материка, подальше от Неаполя. Везде был пепел, абсолютная тьма, и многие плакали и кричали, что разрушается мир. Они не видели ничего. Все, конец. Мир разрушен. Но, по счастью, на следующий день ветер сменился, солнце проступило, и извержение начало заканчиваться. Ученые считают, что еще не менее недели продолжалось извержение Везувия, но уже не так сильно. На месте долины реки Сарно, Помпей, Геркуланума, Стабий образовалась огромная грязевая долина. Стабий перекрыла где-то метра на 4 пеплом, торчали верхние этажи вилл. У Помпей, где было метров 8, торчали только самые крупные здания и храмы, самые высокие. А Геркуланум исчез полностью, там 12 метров могло быть, ничего от него не осталось. Считается, что около 60 тысяч человек лишились жилья и крова за это время, да, вот такое грандиозное количество людей. Сколько людей погибло, до сих пор дискутируется. В Геркулануме, скорее всего, немного, несколько сотен человек. В Помпеях несколько тысяч человек, может быть, там, 3000 человек, может быть, больше. В последнее время снова находят погибших, хотя и не так много, но количество их увеличивается. Но многие люди лишились всего, да, бежали в чем были, схватив небольшой запас денег. Не все даже успели вывести деньги. Например, на Видли в Боскореале, недалеко от кратера Везувия, просто был найден огромный клад. Не успели взять деньги. Бывает и такое. И, конечно же, правительство, да, римский император оказывали помощь пострадавшим. Тит вообще отличался тем, что он, когда в Риме произошел пожар, крикнул «Все расходы мои!» Да, всегда помогал людям. И здесь тоже выделялись субсидии, люди расселялись. Было попытки спасти некоторые государственные имущества. В районе Помпеи, где по крышам домов еще хоть как-то можно было ориентироваться, Римские магистраты вели раскопки, видимо, пытаясь раскопать памятники, городскую казну, и что-то похожее раскопали. В Геркуланаме никто не копал ничего. В Стабиях, видимо, что-то все-таки покапывали. И, возможно, что даже были уже в те времена грабители, пытаясь найти что-нибудь ценное. Но некоторое время здесь было невозможно жить. Но потом поверх вот этой вулканической грязи река Сарно снова промыла свое русло. Снова стала расти трава, там снова стало, возможно, выпасать скот, а потом и делать поля. И через уже буквально десятилетия здесь снова появляются деревеньки, маленькие городки. И прямо поверх вот этих погибших городов снова начинают жить люди, забывая о том, что такая трагедия произошла. Вернулись к этому и поняли ее масштабы только в 18 веке. Но это уже другая история.
В следующей лекции о том, как были найдены города и виллы, погибшие во время случая. Напоминаем вам, что весь курс целиком можно послушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.